Я рад приветствовать всех именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть его имя будет благословенно на этом месте. Продолжим наше собрание, помолимся. Попросим, чтобы Бог открывал нам наше духовное зрение, чтобы Господь дал нам видеть Его Слово, его, понимать Его. Попросим, чтобы Бог дал нам возможности, чтобы оно было в наших сердцах осталось это слово, жило там. Попросим благословения друг для друга, для других верующих, которые сегодня поклоняются Господу. Будем молиться. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Боже, мы приходим к Тебе, Богу, создавшему это небо, эту землю, мудро устроившему этот мир, и в этом создании, в этом творении, открывающем себя человеку. Господь, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты не остался, Боже, безучастен к нам, не закрыл двери, Господи, но у Тебя всегда было желание, Господи, спасти, Господь, найти и спасти погибшее. И, Господи, в этом желании, Господи, Ты послал сюда Сына Своего, и мы за это благодарны Тебе. Мы благодарны, Господи, за Его смерть, за Его воскресение. Господи, благодарный Господь за то, что Он умер за наши грехи на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя, Боже, за то, что, Господи, эту весть мы можем принять, Ты дал нам возможность принять верою, Господи, и жить, Господь, с этим. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты, как Бог, как Вседержитель, имеешь силы, Господь, и желание спасать сегодня людей. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что в этот воскресный день огромное количество людей поклоняются Тебе, Боже, и прославляют имя Твое. И мы, Господь, среди них, Господи, мы благодарим Тебя за эту милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность стоять перед Твоим престолом благодати. Мы благодарим Тебя, Боже, за возможность, Господи, называть Себя Своим Небесным Отцом. Мы благодарим Тебя, Господь, за надежду, Господи, обновление и спасение, Господь, при встрече с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господи, за ту милость, Господь, которую мы имеем в Иисусе Христе сегодня. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, наше сердце, оно по слову Твоему, Господи, оно было преображено, Господи, из каменного в плотяное. Мы молимся, Господи, чтобы обетование, Господь, обещание Твое, Господи, данное еще в древние времена, Господь, оно могло исполниться. Сегодня могло исполняться сегодня в наших жизнях, Господи. Потому что Ты сказал, что вынимешь, Господь, из нас сердца каменные, Господи, и дашь нам сердца из плоти, Господи, которые имеют те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Слава Тебе, Господь, за эту милость. Слава Тебе, Господь, за эти обетования Божии. Мы благодарны Тебе, Господи, и молимся и просим, чтобы Ты благословлял, Господь, созидал Твою церковь в любви, Господь, в единстве, Господи, в желании служить Тебе, Боже, в истине и в духе, Господи, как Ты и сказал нам. Благодарим Тебя и прославляем Твое святое имя, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Доброе утро, братья и сестры. Надо микрофон взять, правда?
Доброе утро, Церковь Божия. Я рад в это утро быть здесь, в вашей церкви, и видеть, ну, мне кажется, потрясающие перемены, которые я вижу в этом зале. Во-первых, панели исчезли, которые многие годы так давили сверху, да, звенели, когда говоришь, потолок, новые окна, сцена новая, аппаратура новая, да, ударная, вообще, и людей много, слава Богу, это самое главное. Знаете, конечно, я впечатлен детским вашим хором, так попробовал посчитать, около 30 детей, да, слава Богу, это будущее. И, наверное, это самая большая радость у родителей. Может быть, когда еще маленькие дети, как-то это остро не ощущается, но когда дети вырастают, когда их видишь, славящих Бога, что еще надо? Это самое важное, самое главное. Поэтому Бог дал вам эту чудесную возможность. Вам, я и весь мой дом, да? Я и весь мой дом. Муж и жена и дети, а потом уже и внуки. Я уже в возрасте, таком взрослом возрасте соли, нас внуки. Мне фотографию показал пастор Виктор перед служением. Нелли Ивановна дала эту фотографию. 97-й год. Как молоды мы были. Даже не верится. Хорошо, друзья, у меня как-то появилась такая вот возможность. Ну, поверьте, не для красного словца, но все-таки как-то вот так сложно. Все заняты. Как-то с Виктором пересеклись. Говорю, знаешь, вот какого у нас сегодня числа? 17-го, да, вот 17 ноября. Если там есть возможность, я могу приехать к вам. С удовольствием, говорит. Я сегодня здесь. Друзья, Слово Божие, Исаия 6 глава. Исаия 6 глава. Я долго думал о том... Спасибо за воду. Она свежая. Это отлично. Долго думал, так даже с волнением каким-то, что говорить в этой церкви детям Божьим. И у меня на сердце, знаете, с одной стороны, это я должен хорошо смотреть на время, потому что эта тема достаточно такая обширная. Здесь две проповеди, но я попробую сказать в один раз. Потому что они связаны между собой, эти темы, которые есть. Это тема этого отрывка. Хотя можно разделить на две части. Исаия 6 глава, с 1 по 8 стих. Очень известные слово, которое вы хорошо знаете. Давайте прочитаем. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саов, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Аминь. Знаете, я вот, когда вышла молодежь вести прославление, я посмотрел на Олю. Не знаю, я сейчас забыл ее новую фамилию. Прежняя фамилия Ямалова ее была. Я вспомнил событие, которое было 91-го года. Многие еще, а их нет уже, которые не родились, да? Они пошли на воскресную школу, да? И я вспоминаю перед крещением, я думаю, что крещение было где-то в районе 16 ноября, может быть, у кого-то есть точные даты записаны, но вот мы приехали перед самым крещением с Иваном Ивановичем Панько, которые уже у Господа приехали и были в гостях у Салавата, и мы дискутировали о том, крестить Олю или не крестить. Ей тогда, наверное, было 8-9 лет. 91-й год. Сколько Салават? 9 лет было, да. Да, и вот я помню, мы возвращались с Иваном Ивановичем. Ну, я сказал, что нет, не будем крестить, когда мы вот здесь были. А потом возвращались, Иван Иванович говорит: «А я бы крестил». И для меня тоже такое было как бы волнение. А может быть, надо было крестить. Это было перед первым нашим крещением, с которого, в принципе, и началась церковь Господа здесь. И когда я вот смотрю, встречаюсь иногда, я вспоминаю этот случай и думаю: ну все нормально, все хорошо окончилось, да? И слава Богу за это. Друзья, очень известное место Писания, и все, что мы прочитали, вот автор этого текста, пророк Исаия, пишет о самом себе. Он говорит: «В год смерти царя Озии видел я Господа». Вот такое заявление он дает. Знаете, вот к этой начальной фразе, которая вот в самом начале этого текста, мы вернемся, я вернусь к второй части этой проповеди, но, друзья, немножко по самому тексту посмотрим, по этому событию. Итак, Исаия. Это был человек, который служил Богу, и он был, конечно, вы знаете, Божьим пророком. И вот к этому времени он уже был в служении, не готовился к служению, не собирался. он уже был в служении. Если вы читаете, по крайней мере, 3, 4, 5 главу, вы увидите служение этого Божьего пророка, публичное служение. И вот, но здесь, в этой главе, Исаия описывает такое особое какое-то переживание, которое случилось лично с ним. Он не услышал эту историю от кого-то, чтобы потом передать. Я слышал, мне он лично рассказывал, я передаю. Нет, он не пересказывает, но это то, что случилось лично в его жизни. То есть, друзья, мы должны понять, что это его, Божьего пророка, личное переживание. Поздно. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Знаете, вот такими простыми, но вместе с тем удивительными словами он описывает явление Божьей славы. И он также отмечает участников этого явления Божьей славы. Потому что в 2 стихе мы читаем, вокруг него, то есть престола, который он видел, стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. Итак, Божий пророк Исаия обращает наше внимание на ангелов, которые имеют по 6 крыл. Из истории, это был примерно 740 год до Рождества Иисуса Христа, то есть той эры, до эры Иисуса Христа. Этого человека в центре события, который находится, звали Исаия и его отец Амос. Исаия, сын Амоса. Друзья, мы знаем Исаию как пророка, но, может быть, кто-то не знает, для тех, кто не знает, я скажу, что этот человек был из семьи священников, и, естественно, он также сам был священником. И вот представляете, он священник, и как священнику, молодой, наверное, священник, как священнику ему разрешалось заходить в храм и входить в святилище, то есть в то место, где служили священники. И я уверен, что Исаия, мы понимаем это очень хорошо, когда ему было трудно, он шел в Божий храм искать Господа. Возможно, что как раз вот в это время, в это событие, которое случилось, возможно, он стоял на коленях перед завесой, которая отделяла святилище от вот этого небольшого места, которое называлось Святое Святых, Божье присутствие. А может быть, он перед этой завесой просто лежал на лице своем, переживаниях, молитве, «Господи, яви свою славу». Я говорю это, может быть, современным языком, так, как, наверное, мы молимся сегодня. И вдруг, во мгновение ока, Исаия оказывается в каком-то другом совершенном месте. Знаете, дело в том, что событие, которое здесь описывается, я не думаю, что оно происходит на земле, что оно происходит в Иерусалимском храме. Действие происходит в месте Божьего обитания, где Бог восседает на своем троне. И вот этот тронный зал Божий, где находится трон, на котором восседает Господь. Где он находится? Где находится это удивительное место? Вы знаете, я не знаю. Я представляю, оно может находиться в любом месте мироздания Божьего. И, но самое интересное, что это место, тронный Божий зал, где Он пребывает. Это место вмещает одновременно миллиарды людей, которые одновременно приходят к Господу по всему лицу земли и молятся Господу, и возносят свои нужды, и ищут Его лица. Конечно, оно может находиться в любом месте. Знаете, там находятся, условно говоря, те люди, которые ищут Господа, которые желают иметь тесное и близкое общение с Ним. Друзья мои, там, где вы ищете лица Божьего, там находится это место. Друзья, но когда мы говорим вот об этом событии, этот Божий престол окружают ангелы Божьи, и написано «серафимы». И эти серафимы имеют по 6 крыл. Интересно действие, которые там происходят, что делают эти серафимы? Написано, первыми двумя крыльями они закрывали лица свои, два другие крылья, они закрывали ноги свои. Знаете, вот если так представить, что закрывать лица, лицо и закрывать ноги – это почитание Господа. Двумя оставшимися крыльями каждый из серафимов летал. И я вот так считаю, если вы согласны со мной, если считать покрытие и лица и ног как поклонение, а полет как служение, то интересно, друзья, мы можем обнаружить очень, очень интересную и удивительную, на первый взгляд, пропорцию. Четыре крыла для поклонения и два для служения. Я сегодня сейчас не излагаю богословие, просто я излагаю свое понимание вот этого явления ангелы с шестью крыльями. Знаете, но с другой стороны, я верю, что в нашем служении Господу мы должны гораздо больше времени, послушайте, гораздо больше времени отдавать для поклонения Господу, чем для служения. Я ловлю себе на мысли, я настолько занят в служении Господу, занят. Совсем недавно Господь дал мне очень сильный урок. Когда я занят в служении Господу, и когда у меня не так много времени остается, нет этого времени, немного времени остается, чтобы с Господом побыть, пред Его лицом побыть. И Господь учил меня совсем недавно. Друзья мои, я верю, на самом деле верю, и я хочу так практиковать в своей жизни, что служение наше должно исходить из поклонения. Нам никогда не следует активно включаться в служение Богу, пока мы сначала не обращаемся к Нему в нашем поклонении. И я, конечно же, уверен, что наше служение Господу может быть гораздо эффективней, если оно исходит из нашего поклонения Ему. Знаете, вот удивительная последовательность здесь также. Сначала поклонение описывается, потом служение. И если даже отойти от этого текста, прийти в Новый Завет, то вы, наверное, помните Евангелие от Матфея, 4 глава, событие, когда сатана искушал Иисуса Христа. И он говорил, предлагал ему пасть перед ним и поклониться. И вот Иисус отвечает, он цитирует Второзаконие, 6 главу, и он говорит, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему что? Поклоняйся и Ему одному служи. Поклоняйся и служи. Не наоборот. Вы понимаете, это закономерность какая-то. Это очень важно нам понимать для нашей жизни. Сначала поклонение, потом служение. И третий стих, и взывали они друг другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф. Наверное, вы обращали внимание, что здесь слово свят три раза употребляется. И если говорить о еврейской традиции употребления и написания еврейского текста, то евреи, чтобы что-то подчеркнуть, они повторяли это дважды. Ну, например, из текстов Нового Завета мы встречаем Матфея 7 глава, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То есть, чтобы люди обратили внимание вот на это слово, Иисус Христос повторяет слово «Господи» два раза. «Истинно, истинно говорю тебе». Пожалуйста, обрати внимание. «Истинно, истинно говорю вам». Слушайте, не пропустите это слово. И, друзья мои, всего лишь несколько раз в Библии слово повторяется три раза. Несколько раз. И это означает, что делается самый большой, самый важный акцент, который только можно сделать. И мы это можем немножко проследить. Откровение, 8 глава, для тех, кто следит по вашими Библиям, не знаю, текст не цитируется у вас, да, только прославление песни цитируется, да. Откровение, 8 глава, 13 стих. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба, и говорящего громким голосом, горе, 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 живущим на земле от остальных труб, голосов трех ангелов, которые будут трубить». Друзья, в этом тексте, если вы посмотрите в контексте, речь идет о Божьих судах. И вот
суровость этих судов настолько трудно выразить словами, что автор употребляет слово «горе» 3 раза. 4 глава Откровения, что-то похожее мы там можем найти. 8 стих. «И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Смотрите снова. «Свят, свят, свят». И наш стих 3. «И взывали они друг другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саоф». То есть здесь говорится об одном конкретном Божьем качестве, и это качество прославляется 3-кратно. «Свят, свят, свят. Вся земля полна славы Его». То есть серафимы наблюдают величие Божьей славы, и эта слава настолько велика, что одновременно она наполняет небо и землю одновременно. И вот они, наблюдая величие этой славы, они никак не могут ее описать, как только употребляют вот эту фразу, восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саоф». Послушайте, друзья, это очень тоже важно отметить. Они там днем и ночью, постоянно. Сколько они там находятся? Миллионы лет, тысячи лет. Они там находятся, эти небожители. Они находятся на этом месте престола Господня. И одно только они делают. Прославляют святость и величие Божьей славы. Они не оставляют своего места, чтобы пойти и посмотреть творение Господне. Друзья мои, удивительно, когда я вот так немножко пофантазировал, поразмышлял, я пришел в восторг. Послушайте, Творец прекрасней творения своего. Аллилуйя! Слава Господу! Перед этим Богом мы стоим, ходим, и по милости этого Бога мы живем и существуем. И заметьте, друзья, слово «свят» повторяется 3 раза. А это означает, что делается акцент, сильнейший акцент на одном, единственном характере Бога – Его святость. Послушайте, Бог есть любовь, правда? Но они там не кричат: «Любовь, любовь, любовь». Бог имеет всю небесную силу, но Бог имеет любовь, но Он свят. И взывали. Знаете, вот это еврейское слово «взывали» – громко провозглашать, громко кричать. И взывали они друг другу. Громко. И стих 4 говорит, как это они делали. «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Посмотрите, друзья, они провозглашают эту фразу «свят, свят, свят» так громко, что дверные косяки небесного строения колебаются. Строители говорят, что самая устойчивая конструкция при любых там каких-то землетрясениях, каких-то стихийных бедствиях, самая устойчивая конструкция в доме – это дверной проем. Я когда мы были в Флориде с Олей, у друзей, там есть инструкции, я говорил: слушайте, переведи мне, что-то написано. И там интересна такая простая фраза: если ты не успел спрятаться, когда там тайфун идет, да, или землетрясение, стихийное бедствие, не успел покинуть свой дом, становись, открывай дверь, становись дверной проем. И на самом деле я однажды, помню, видел картину, нет, не воочию, на картинке развален дом, двери стоят. Вот этот вот, понимаете? Интересно, да. И вот сейчас подумайте, друзья, об этих ангелах. И представьте себе силу крика серафимов, если колебаются дверные косяки небесного строения. Я к чему? Они прославляют Господа. Я не к тому, что мы должны так громко, что потом после служения с сорванными голосами. Но знаете, Бог достоин всей нашей силы, которую мы имеем, потому что Он Господь, Он Царь царей. Иногда, когда мы просто поем Господу, знаете, я тогда просто не пою, я просто молчу, но порой голос у меня больной, порой так, ну, знаешь, надо проповедовать, а ты сорвешь голос во время прославления, просто я тогда молчу. Но знаете, пусть наши сердца, от всего нашего сердца, давайте будем славить Господа, прославлять Его, Он достоин, Он спас тебя и меня, это Он сделал. Это не потому, что там, ну, Он использовал, может быть, кого-то, чтобы кто-то сказал тебе. Вы знаете, один случай совсем вот свежий, это был фестиваль Фрэнклина Грэма, и было детское служение, там 1007 детей где-то собралось. И потом призвали детей после, в конце служения вперед, покаянию. Они вышли и потом попросили заполнить карточки. Девятилетняя девочка, нет, даже имя мне записано ее, она уверовала, притом серьезно. И я эту карточку получил, мне дали эту карточку, потому что там она где-то в районе Вевиса, там с деревни было, сейчас я уже забываю эту деревню, там где свалка у нас, Кариотишкис, да, деревня Кариотишкис, оттуда. И я взял эту карточку и вот показывал пастору Борису, говорю, слушай, может быть, ты хочешь поехать посетить вот эту девочку, семью, там адрес ее был. И он говорит, хорошо. А потом он отдал вот эту карточку. Там начиналась церковь. В том районе, Лаздена, около Вильнюса начиналась церковь. Тоже интересная история этого человека. Он уверовал. Через 4 месяца мы с ним встретились. Он уверовал, смотря телевизионные передачи. Перед этим жена его уверовала, потом жена начала подсовывать ему, там, включать, послушай. Он увлекся и уверовал. Уверовала семья. Ну, потом они начали искать верующих людей. Где-то через 4 месяца после уверования он попал ко мне, к нам в церковь. Я пригласил его, и он проповедовал. Первую проповедь я был потрясен, так хорошо он говорил. Говорю, слушай, Римас, вообще, откуда у тебя такая проповедь? Он говорит, я вчера проповедника слушал. У него настолько хорошая память, что он чуть ли не наизусть выдал нам эту прекрасную проповедь. Ну, молодец. Хоть так, да, на самом деле ничего плохого в этом нет. Хорошо. Знаете, Господь его благословляет, и он, в принципе, посетил эту семью. Там его жена и сестра живет. И так завязался контакт. А потом, спустя несколько месяцев, он начал церковь Лаздены, и он решил, Кариотишки надо. И там где-то уже год проходит домашнее служение. И сейчас там начинает уже церковь он. И на этой неделе пастор Борис поехал туда. Человек 15 собирается. То есть уже молодежь есть, дети есть, взрослые есть. Понимаете, вот с чего началось все? Вот с этой девочки. С этой девочки ей сейчас уже 11 лет, 2 года прошло. И она уже подросток в этой начинающейся церкви. Господь разные пути использует. Друзья мои, но Он, Господь, достоин славы. Вся слава Ему, потому что Он наш Спаситель. Он отдал Своего Сына, Он омыл, Иисус омыл наши грехи. И мы сегодня сыновья и дочери Господни. И знаете, вот написано, что они ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь, Бог Вседержитель», который был, есть и грядет. И вот такую картину увидел Исаия. И знаете, что интересно? Исаия не воскликнул при этом, что бы я сделал. О, Господи, как мне прекрасно здесь. И я, наверное, как вот Петр, помните, на горе Преображения. Господи, позволь мне остаться здесь. Я хочу все время, мне так хорошо. Ну, позволь еще с женой. Я один не очень хочу с женой. Вот если с женой бы он позволил, все было бы нормально. Вы знаете, друзья, Исаия не так. Он, написано, закричал. И вот это еврейское слово, выражение отчаяния с сильным плачем. Он закричал «Горе мне!». Знаете, слово «горе» также имеет еще одно значение. Это высшая степень приговора. Помните, Бог говорил «горе трем городам», и эти города были разрушены. Исаия говорит «горе мне!». И послушайте, на мгновение давайте остановимся здесь важно очень. Если вы будете читать 3, 4, 5 главы Исаия, мы читали из 6, наверное, вы еще не забыли, да? Из 6 главы мы читаем, с 1 по 8 читали. Так вот, 6 глава, если вы будете читать 3, 4, 5, то вы заметите, что Исаия проповедует о праведности. То есть он был проповедник праведности. И с 3 по 5 главу он вот этим нечестивым людям провозглашает «Горе вам, нечестивые люди, горе вам беззаконники, горе вам пьяницы, горе тем, кто добро называет злом, а зло называет добром». И если вы хотите вот убедиться, Исаия 5 глава с 20 по 23 стих, потрясающая фраза. Посмотрите, пожалуйста, там, прочитайте ее. пятой главе горе, 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 всем горе. А вот в шестой главе Исаия видит Господа. И он не восклицает горе нечестивым людям. У него появились другие слова. «И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Понимаете? Он своими устами провозглашал Слово Господне. Он провозглашал своими устами Божье повеление о суде нечестивым людям. Но сейчас он вдруг увидел свои уста нечистые. И на самом деле, это не просто так сказать, он ну, так прикидывался, да, но он с нечистыми устами был. Божий пророк был с нечистыми устами. И он говорит, горе мне. Почему? Вы знаете, иногда у нас бывает, пастору бывают проблемы, мы стараемся, вот, дисциплинируя людей, советуя им, смотря на их какие-то беззаконные вещи, говорим, убеждаем, молимся за них, постимся, не помогает ничего. Вы знаете, не помогает, я верю, что есть удивительное Божье средство, надо помочь этим людям стать перед живым Богом, просто вот поставить их, если это получается. И когда человек находится перед Господом, когда Божью славу, в Божьей славе он начинает видеть себя в истинном свете, кто он такой и какому великому Богу и святому Богу он служит. Так произошло с Исаия. И он вдруг увидел, уста мои нечисты. Он впервые осознал самого себя, кто он есть в реальности на самом деле. Всякий раз, когда происходит какой-то спор, два человека, послушайте, мы всегда оправдываем себя. Слушаешь другого, тот себя оправдывает. Это всегда так бывает. Вот мы такие люди. И нам всегда нужно оказаться в Божьем присутствии, чтобы просто увидеть самих себя. И вот оказывается, в этой ситуации человек Божий оказался совсем не тем, кем хотел бы видеть Господь его. Не правда ли? Бывает это в нашей жизни. И шестой стих: тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И седьмой стих: я коснулся уст моих и сказал, вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Друзья, вы замечаете, здесь определенный порядок есть. Исаия осознал свое истинное состояние. Он воскликнул: «Горе мне!» Это похоже на осознание своей нечистоты и истинное покаяние перед Богом. И как только он воскликнул: «Горе мне!», ангел взял уголь, подлетел к Исаию. Ангел – это служебный дух. Бог ему повелел это сделать. Мы понимаем это. Бог это увидел, покаяние Исаии. «Бери, — говорит, — уголь, да?» И он подлетает к нему, да, и очищает уста его. Послушайте, братья и сестры, Церковь Божия, по-моему, это самая удивительная часть этого события. Это самое главное. Если этого нет в жизни грешника, ничего другого не будет. Мы можем его крестить один раз, некоторые два раза крестят, три раза, ничего не поможет. Мокрый грешник, сухой грешник, мокрый грешник. Вы можете его поставить в прославление, куда хотите, на кафедру, ничего не изменит. Он должен покаяться перед Богом. Он должен получить Божье очищение, и только тогда все начинается. Но послушайте, не менее важное, и то, что мы читаем дальше в стихе 8. «И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас». И я сказал, вот я, пошли меня. Знаете, этот 8 стих меня особенно волнует. Я представляю, что Исаия много-много раз приходил в храм поклониться Богу. Как пророк, он много раз уже начал свое служение, начал служение. Он приходил к Господу получить откровение от Господа. Он должен был передавать эти откровения Божьему народу. Где их брать? Господи, у Тебя. Ты дашь, я передам. И так должно было быть. Так формально, вообще-то, было в жизни этого Божьего служителя. Но похоже, что до этого события Исаия не имел реальной встречи с Богом. Но однажды Исаия, Божий служитель, Божий пророк, увидел Господа. Он увидел славу Господню. Он увидел, что очень важно, друзья, то как результат. Он увидел самого себя в правильном Божьем свете. И вдруг он обнаружил, что это проповедь о праведности, которую он обращал ко всему Божьему народу. Конкретные там группы людей включены были. Он вдруг увидел, что это относится также к его, к нему самому. Он должен себя включить в эту проповедь о праведности. И он включает себя. Он обнаруживает уста свои нечисты. И мы смотрим, читаем, что ангел Божий очищает уста его. Вы помните, для меня это классическое событие, которое мы читаем в Исход 19 глава, это то же самое, но уже происходило со всем Божьим народом. Мы читаем в 19 главе это событие, Исход 19 глава, что Моисей восходит на гору, Господь воззвал к нему с горы, и он говорит: «Ты скажи». И он, Господь описывает все то, что Бог делал, уже делал своим народом. «Я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе». Он говорит о народе, который находится там, вот внизу, в подножье, подальше от этой горы. И дальше Господь говорит, дает завет свой: «Если вы будете слушаться голоса моего, то вы будете моим уделом из всех народов». И потом 6 стих вы там прочитаете, 19:6. «И будете у меня царством священником, священников и святым народом». Послушайте, друзья, я, доходя до этих слов, всегда думаю, это Новый Завет. Бог давно, до прихода Иисуса Христа, до того, как Он создал церковь свою, свой народ, Божий народ, Он обращался к тому древнему народу и хотел, чтобы все они принадлежали Господу и были сыновьями и дочерьми и служили Богу. Они назывались Божьим народом, но они не захотели иметь личную встречу с Богом, не захотели приходить к Нему навстречу. Вы знаете, мы потом читаем, Господь говорит: «Соберитесь, народ». В 20 главе мы читаем, народ собирается, народ сделал все, что нужно было. Они омыли одежды свои, они 3 дня освящались, пост, молитва была, чистые одежды одели, никакого там пота не было, все нормально, они готовы. Они приходят к горе, на гору сходит Господь, и вдруг народ начинает пятиться от этой горы. Они не готовы. Они думали, что готовы, но не готовы они. Послушайте, Исаия думал, что все нормально с ним, а его уста нечисты. Мы думаем, что с нами все хорошо, но что-то... Послушайте, друзья, я верю, что если мы будем теми, кем хочет Господь видеть нас, мы будем сосудами для употребления Его угодными. Так Слово Божие говорит: на всякое доброе дело. Ты говоришь, какое дело? На всякое Божье дело. И независимо от того, ты слаб или очень слаб, Бог сильный живет в тебе, и Он совершит, а тебя просто будет использовать как свой сосуд для своей славы. Друзья, я верю в это, и я знаю, что так это происходит. Бог сходит на гору. Народ думает, что он готов, но народ не готов. И мы читаем, народ уходит далеко, а Моисей поднимается к Господу на гору. И возникает вопрос, почему? Я думаю, что я в прошлый раз, когда был у вас 2,5 года назад, нет, наверное, полтора, в марте 2011 года, кажется, я был у вас. Я думаю, что я цитировал это место в другом контексте. В Иезекииле 23:8: «Не переставала блудить с египтянами». Это Бог говорил о своем народе спустя 800 лет после их выхода из Египта. Вы знаете, когда Израиль был в Египте, Египет вошел. Он имеет способность, Египет, входить. А некоторые вообще даже не оставляли. Они пришли в церковь, а Египет остался. Они пришли с этим своим Египтом мирским. И говорят: вот это плохо, это плохо. Плохо, хорошо с церковью, с тобой плохо. Тебе каяться надо. И нам надо иметь смелость грешнику сказать: ты грешник, и привести его к Голгофскому кресту, чтобы Иисус омыл и очистил своей святой кровью. И знаете, мы можем не расставаться, продолжать не расставаться с желаниями и грехами, которые мир вложил в наше сердце. Иисус говорит: отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Знаете, крест говорит о смерти наших мирских желаний. Как много людей даже в церкви Иисуса Христа, которые имеют очень хорошие намерения, но у них желания совсем другие. Желание по плоти, намерение по духу, а желание по плоти. И они живут в этих своих мирских желаниях. И мы читаем в этой истории, Исаия 6 глава, жизнь Божьего пророка совершенно изменилась. И как только он был изменен, сразу же он услышал Господа, который говорит. И он единственный во всем народе Божьем услышал голос Господа. Знаете, интересно, это слово «Господа говорящего». Это еврейское слово, которое означает «говорил раньше и сейчас говорит». Господь говорил раньше, Исаия не слышал. Как только очищены его уста были, он начал слышать. Мы слышим ушами, говорим устами. Очищение уст открыло его уши духовные. Друзья, Бог очищает нас полностью, с ног до головы. И наши руки Он хочет взять употребление свое, и наши уста, и наше сердце, и все, что мы имеем. Я весь Тебе принадлежу, поем мы в одном псалме. И знаете, но почему-то мы не слышим. Бог говорит, а мы не слышим. Бог говорил, Исаия не слышал. Бог говорил, Исаия слышал, народ весь не слышал. Друзья мои, две проблемы могут быть. Или у нас нет вот этого духовного устройства, приемника, чтобы уловить эти волны, которые исходят от Господа говорящего. Или мы не настроены на эту Божью волну. И то, и другое плохо. Нет результата, друзья мои. То есть у нас проблема с духовным слухом. И когда Господь сказал, кто пойдет для нас, кого нам послать, кто пойдет для нас, этот призыв Божий услышал Исаия. Тот человек, он единственный, побывал в реальном Божьем присутствии. И в результате этого он получил очищение своих уст, и он был способен. Друзья мои, только находясь в Божьем свете, когда мы слышим Божье Слово, когда Дух Святой действует, когда мы хотим Божьего присутствия, когда мы идем туда, это в твоем доме может быть, в твоей квартире, где-то в твоем уголке, но ты Господа хочешь, быть с Ним, Бог говорит тогда, Бог показывает, но ты должен что-то делать, если Господь говорит, твои уста нечисты, нужно бежать к Господу, говорит, Господь, очисти, руки нечисты, сердце нечисто, что-то там, закоулок какой-то нечистый. Я верю, что сегодня Господь говорит, продолжает говорить, народ Божий продолжает не слышать говорящего Господа. И вот когда Исаия услышал, это было новое, для него откровение. О, Господь говорит. И он ответил на этот Божий призыв. Тоже очень важно. Братья и сестры, нам нужно такого рода Божье откровение. И когда Слово Божье, оно... Апостол Павел говорит, 2 послание к Коринфянам, 3 глава. «Все же мы, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню...» Послушайте, взирая на славу Господню, это говорит о чем-то. Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Смотрите, Слово Божие говорит, что когда мы взираем на Господа, когда мы взираем на Его славу, мы преображаемся от Божьей этой славы, мы преображаемся в какой образ? Становимся более подобны нашему Господу Иисусу Христу. Послушайте, это и есть цель христианства. Это Бог хочет изменить нас, какими хочет Он сделать нас подобными Его Сыну Иисусу Христу. Вы знаете, как это возможно? Только через близкие отношения с нашим Господом, которые приходят через наше смирение. Давайте, друзья, на этом остановимся, в этой части. Давайте вернемся к первому стиху, и немножко времени я посвящу первому стиху. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вы замечаете, что в этом первом стихе автор соединил два события. Событие явления Божьей славы он соединил в год смерти царя Озии. Кто такой Озия? Возникает, наверное, естественный вопрос. Кто такой Озия? Господи, дай мне откровение, кто такой Озия. Ну, видите, друзья, там, где в Слове Божьем есть ответ, по любому вопросу, если там есть ответ, не надо искушать Господа, Библию открой, в Слово Божье загляни. Даже на некоторые наши практические вещи, да, худые сообщества, как-то написано, развращают добрые нравы. Не ходи в худое сообщество. Господи, идти ли мне там и 100 грамм выпить в этом сообществе? Это искушение Господа. Ну, давайте, это немножко другая тема. То есть, Слово Божие нам говорит, кто такой Озия, вот о чем я. Если вы откроете дома 2 Паралипоменон, 26 глава, вы там найдете, что это иудейский царь. К этому времени уже разделенное было царство, и южное царство Иудея, вот 10-й царь Иудеи был Озия. Он прямой потомок Давида. Мы читаем, что когда умер Амасия, отец Озии, Озии, которому было 16 лет. Вы представляете, да? Вот здесь тоже, наверное, 16-летний кто-то стоял. Ну, может, нет, может, 14-летний, да? Сколько тебе лет? 14, да? Ну, ты выглядишь на 18. Так что, ну, пусть 16 будет, да? Да, 16 лет становится царем. Ну, представляешь, через 2 года ты царь. Не представляешь, да? Ну, вот это событие, да? И написано там 4-5 стих, «И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Господь». Друзья, очень простая здесь история. Я думаю, что если бы любой молодой человек оказался в 16 лет на месте Озии, он бы сказал и знал Господа, сказал бы, Господи, как это возможно? Помоги мне, помоги, ну вот волей судьбы получилось так, а что мне сейчас делать? Отдавать царство, да, отказываться? Помоги мне. Он искал Господа, он искал его помощи. Вы знаете, интересно, что у него были очень большие и видимые успехи в его царствовании. Вот когда он искал Господа, эти поиски сделали его, ну, будем сказать так, преуспевающим царем. И до 15 стиха вот всей той главы мы читаем о тех благословениях, которые имел этот царь в своем царствовании. 15 стих говорит, что «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины для метания стрел и больших камней». Вы представляете, впервые в истории у этого человека, у Озии на вооружении оказались вот эти машины. Уже не надо камни бросать вручную, машина бросает камни. Знаете, он сразу, его войско стало на голову выше армии неприятелей. И мы читаем, что и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. И 16 стих, переломный стих в этой истории. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Итак, Озия сделался силен, укрепилось его царство, и, знаете, в сердце появилась гордость. Вы знаете, что имя Озия означает? Превозносить самого себя. Он стал гордиться достигнутым. Он начал уже думать, о, Господь, да, ты помогаешь, но я тоже что-то могу. Вот я ж придумал эти машины, я тоже что-то могу. Господи, спасибо тебе за твою помощь, но я тоже что-то могу. И постепенно мы забываем и забываем нашего Господа. Уже мы с Господом, а потом мы уже без Господа. Но когда-то все и во всем был Господь. Послушайте, друзья, мы не должны никогда забывать, что если Господь не даст, мы не будем иметь. Если Господь не благословит, напрасно, как там, если Господь не сожиздит дома, напрасно трудятся строящие его. Слушай, я в церкви, в которой хорошо знаю Священное Писание. Я счастлив. Может быть, это еще от того традиции, от самого начала пришла. Нет, наверное, это все-таки заслуги вот этого Божьего человека Виктора. Слава Богу. А то Господь. Да, друзья. Друзья, Бог дает нам способности, Бог дает нам дары. Если мы смиряемся перед Господом, если мы послушны Ему, если мы понимаем нашу полную зависимость от Бога, а очень часто это как откровение звучит в нашей жизни. Мы забываем это. А потом вдруг Бог как-то ударяет по нас, да, как-то вот, и вдруг, о, Господи, прости, ты все во всем. Мы каемся, мы снова идем на правильный путь, а потом снова удаляемся. Друзья мои, но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Возгордилось. Вот это ключевое слово «возгордилось». И знаете, что он начал делать? Он однажды пожелал принести, воскурить фимиам на алтаре кадильном. Он пошел в храм, за ним пошел Азария, там был священник, и еще 80 священников пошли. Они говорят: «Озию, Озия, не нужно тебе это делать, кадить Господу не нужно, это не твое дело, это дело священников, сыны Аароновы поставлены, посвящены это делать. Не делай это беззаконие». Но мы читаем: «Разгневался Озия» в стихе 19, «И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священником в доме Господнем, у алтаря кадильного». Заметьте, друзья, вот эта вот цепочка. Озия перестал искать Господа, его сердце возгордилось, но он продолжает вести себя как духовный человек, правда? Я хочу принести жертву Господу. И знаете, если бы я смотрел на эту картину, вот, которую нарисовал Исаия, здесь не Исаия, а автор второго параллельного книги, я бы сказал: о, как чудесно, царь хочет Богу поклониться, царь вообще жертву хочет Господу. Но понимаете, друзья, что в сердце было все другое. Внешне все было красиво. Неправильно, правда. У нас порой внешне может быть правильно, но если это не соответствует состоянию моего сердца, у него уже нету всего того, что подкрепляло раньше его дух, его смирение, его упование на Господа. Вы продолжаете видеть успехи и благословения в своей жизни. Сколько раз я слышу: а Бог меня благословляет. Ну и что? Бог просто милостивый. Он продолжает по великой любви и милости являет тебе свою милость, и тем самым благословение ты имеешь. Но ты уже не тот. Ты уже ушел с этого пути следование за Господом и смиренного служения Ему. Ты уже не только на Господа смотришь, на себя ты смотришь. Ты уже думаешь, что ты сам что-то можешь. Послушайте, друзья, и здесь, и везде, где бы мы ни находились, если я думаю, что я сам что-то могу, это мое падение. Гордость предшествует падению. И послушайте, в этом состоянии он сам уже что-то может делать. Он решается войти в храм, приступить к жертвеннику, чтобы совершить жертвоприношение. То есть он берется совершать такие духовные действия, на которые он не имеет права. И позволяет себе это делать, потому что Озия стал гордым и самонадеянным человеком. И мы читаем, появляется проказа. Всегда, когда речь идет о проказе, в Ветхом Завете это символ наказания, а в Новом Завете это видимое последствие греха. Люди в Иудее говорят: у царя проказа. Но когда мы смотрим на всю эту историю, проказа была видимым следствием внутренней проблемы. И этой внутренней проблемой была гордость этого человека. А проказа просто показывала, как результат его гордого сердца. Послушайте, друзья, чтобы Господ... Гордость должна умереть. Не знаю, как у вас. Я предполагаю, что касается меня, я утверждаю. У меня есть свой Озия. И порой ему очень вольготно живется у меня. И я хочу задать, друзья, может быть, даже странный вам покажется вопрос. Когда гордость вошла в сердце Озии, стал ли он более духовным? На первый взгляд, и парадокс в этом – да. Он вошел в храм, он никогда этого не делал. А сейчас он вошел в храм, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Прекрасно! Царь хочет Богу поклониться. Царь хочет жертвы ему принести. для человеческого глаза это очень, очень духовное действие, духовное желание. Послушайте, это не было духовным, это было религиозным желанием. Он не хочет к Богу приблизиться, он хочет показать всему народу. Может быть, он даже Богу хотел поклониться, но у него был свой путь. Вы знаете, Богу надо поклоняться тем путем, которым Господь установил в своем слове. И знаете, вот что интересно, вот этот, ну, назову так, дух гордости и дух религиозности, они часто в церкви вместе. Они, знаете, вот поддерживают сильно друг друга, они покрывают друг друга. Гордость не позволяет человеку признать, что он религиозный человек, а его и сказать, что вообще-то моя вера – это просто внешняя форма без внутреннего содержания. Уже доверия Богу нет, есть просто элементы веры, внешние элементы веры. А религиозность, она прикрывает гордость вот так называемым духовным поведением. Пастора знают духовное поведение людей. И не стараются помочь там, на том месте, где Господь их поставил. Вы знаете, гордость поддерживает нас вот в тех наших действиях, смелость поддерживает нашу, которые людям кажутся духовными. Это духовно, я буду делать. Послушай, а Бог добро дает на это действие. И кто-то сказал, что самая сильная форма гордости на планете находится в церкви Божьей. Озия стал более религиозным. В храм ходит, поклоняться хочет, но он стал менее смиренным и менее зависимым от Господа. Послушайте, друзья, религиозность и есть форма нашей степени, в той иной степени независимости от Господа. А правильные отношения с Богом – это наша полная зависимость от Господа и смирение перед нашим Богом. Господи, я не могу. Порой мы это говорим, но в сердце там могу. А говорим для людей, не могу, чтобы показать себя. Друзья мои, полная наша зависимость от Господа, наши правильные отношения с Ним как раз заключаются в нашем смирении перед Богом и наша зависимость. Друзья, каким прекрасным было царствование Озии в начале, когда он прибегал к Господу, когда он поучался страху Господнему, и когда он прибегал к Господу, написано, споспешествовал ему Господь. А вот конец его жизни, какой-то период его царствования, он стал независимым от Бога. Он стал полагаться на себя. История говорит, он умер в проказе. Многие люди начинают хорошо, но заканчивают плохо. Маленький пример, простой. Те, которые давно в церкви или недавно, помните, вы обратились к Господу? Наверное, помните. На богослужении, а те, которые в самом начале были, я говорю это как факт, вы как губка впитывали все то, что говорил проповедник. Был ли это я, был ли кто-то другой? Прошли годы. Снова те же самые люди сидят на служении. Я не о вас говорю. И вот реакция этих людей. Выходит проповедник, молодой. А что он скажет? Ну ладно, Иван приехал в гости, скажет что-то. Виктор, да, скажет. А вот молодой. Я вообще-то больше его знаю. Я могу цитировать Писание наизусть. Он все время смотрит в Библию, чтобы прочитать. Он не знает стихов наизусть. Послушайте, друзья, вот это проявление, простое проявление гордости. Понимаете? Все так очень просто. Чтобы человек мог получать откровение от Бога, должна умереть. Чем меньше гордости в тебе остается, тем больше ты сможешь познать Бога. Бог не смотрит на совершенных людей. Бог смотрит на смиренных, которые осознают свои немощи и слабости. И чем слабее человек, я заметил, тем сильнее Господь действует, когда он смиряется. Наверное, это потому, что него ни образования, у него там ни знания. Господи, ну помоги, помоги, помоги. Я встречал таких людей. Они такие какие-то корявые, костлявые, говорить хорошо не может, а что-то начинает говорить, вроде и говорит не очень. Я лучше говорю, Бог действует. Сила Божия является, присутствие Божие приходит. Вы понимаете? И когда я смотрю Священное Писание, требования к служителям, это всеобщее требование. Там, правда, к пастырям, к пресвитерам, епископам, диаконам. Я не вижу там способностей. Я вижу там смиренный характер этого человека. Если в чем-то сердце еще вольготно продолжает жить твой личный Ози, он должен умереть, чтобы мы начали смиряться перед Богом. И в один день, когда мы начнем смиряться, мы переживем реальную встречу с Богом. И из прихожан, простите меня за это слово, мы станем смиренные Божьи сыновья и дочери. Мы услышим голос Господа, который говорит, там есть деревня, иди туда. Посети, зайди в третий дом. Не говорит-то Господь, говорит. Говорит Господь так. По-другому еще. Он многократно по-различному говорит. Я недавно встретил одну женщину, пожилая женщина. Она мне рассказывала эти вещи. Я вспоминаю, как мама мне рассказывала. Господь говорит, зайди в этот дом. А вчера мы ругались. Зайди. Она заходит, это моя мама, она заходит, говорит, прости меня, пожалуйста, Маня. И потом она рассказывает ей о Боге и молится за нее. И что-то происходит. Бог хочет использовать вас. Послушайте, вас так много здесь. У нас множество церквей, намного меньше. Маленькие группы людей, 10, 15. Недавно я был в церкви, сколько членов у вас? 18. Я говорю, а у вас есть, кто ничего не делает? Нет. Все 18 трудятся. Я видел то, что Бог делает через них. Но они смиряются перед Богом. Господи, помоги. Помоги. Вот мы хотим служение провести. Помоги нам. Дай нам, когда лучше, утром или вечером, когда люди лучше соберутся. И Бог говорит. И Бог показывает. И Бог... Понимаете, Господь чудесный. Господь чудесный. Я хочу сказать, когда умирает Озия, тогда у нас есть возможность встречи с Богом, если мы желаем этой встречи. В Божьем присутствии происходит тотальная перемена. И мы начинаем... Бог очищает, если нужно, освящает, если нужно, изменяет характер, если нужно, делает в соответствии с тем, кем Он хочет видеть. И тогда мы начинаем слышать Бога говорящего. И мы готовы идти туда, куда хочет Господь нас вести. Бог благословит эту церковь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя. В это утро благодарю Тебя за возможность, что, Господи, вчера вечером я еще сомневался, смогу ли я приехать или нет, но Ты дал мне необходимые силы. Ты укрепил мое здоровье, я благодарю Тебя за это. Я благодарен, что могу быть здесь и видеть эти милые, прекрасные и дорогие мне лица. Я уверен, Господь, это Твоя церковь, и Ты любишь этих братьев и сестер моих. Это Твои дети. Ты умер за них. Твоя святая кровь омыла их. Во имя Иисуса Христа, да уйдет из каждого сердца всякая религиозность. Господи, дай нам прийти к Тебе. Помоги, чтобы наш Озия умер. Господи, мы хотим смиряться перед Тобой. Порой не хватает нас сил. Вот это человеческое появляется вновь и вновь. Как мы не хотели бы этого. Дай нам силы. Помоги нам смиряться под Твою крепкую руку. Помоги нам, Господи, смиряться друг перед другом. Помоги нам почитать друг друга большим себя. Помоги нам, Господи, смиряться перед теми, кого Ты поставил, чтобы быть служителями Твоими, служителями Нового Завета. Я прошу, благослови эту церковь. Благослови Твоих детей. И пусть, Господи, Твое Евангелие. Ты знаешь, это мое желание. Пусть Твое Евангелие в силе и могуществе. Господи, через немощи этих людей, в их устах и сердце, будет донесено до всего этого региона, до этих деревень и городков. Господи, я понимаю, они говорят, мы не знаем литовского языка. Господи, но вся сила у Тебя. Господи, все возможности у Тебя. Дух Святой, начинай действовать. Используя этих людей, перед тем, как Ты придешь, пусть сотни и сотни грешников во всей этой округе услышат Твое Евангелие через этих братьев и сестер. Но я прежде всего прошу, помоги им смиряться перед Тобой. Господи, пусть гордость уйдет, и это величайшее упование, полное упование на Тебя, на Твою подающую руку, на Твою силу, на Твою благодать. Господи, все, я ничего не могу, но я все могу в укрепляющем меня Господи Иисусе. Да станет это, Господи, этим Твоим правилом в жизни каждого Твоего сына и каждой Твоей дочери здесь во имя Иисуса. Благослови церковь, благословляй, еще больше благослови пастора Виктора, Иоланту, их семью, Господь, благослови. Всех тех, кого Ты поставил здесь на служение, быть помощниками, Господи, пастора этой церкви. Благослови их как команда, и пусть еще многие услышат Твое Евангелие и примут Тебя своим личным спасителем, чтобы небеса радовались. Не только об одном, о сотнях кающихся грешников. Во имя Иисуса. Аминь.
Здесь как бы не было призывов, чтобы вы ходили вперед или что-то в этом духе, да. И я на самом деле не знаю, что с этим делать. Вот как сказать, с этими, с плотью своей человеческой, которая постоянно как-то так вот и от креста отползает, и на себя начинает надеяться, и еще что-то такое. Я не знаю. На самом деле вот важно, чтобы перед Богом было это исповедание. И я думаю, что честность такая же должна присутствовать и друг перед другом. Потому я, как сказать, хотел спросить, кто к себе вот это принял? Ну, слава Богу. Хорошо. Слава Богу. Хорошо. Я не люблю комментировать проповеди, но я подумал, когда вот он рассказывал про храм, и если это прообраз небесного, то, что устроено было на земле, то мне как-то подумалось, с какого жертвенника был взят этот уголь, кто помнит? Жертвенника кадильного, скорее всего. А кадильный жертвенник – это прообраз чего? Прообраз молитвы.